Добрый вечер, уважаемые зрители, в эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и сейчас нам присоединится Вадим Кирюхин. Сегодня у нас 22 июля 2024 года, и наша тема сегодня – «Доживет ли Трамп до выборов?». Ну, суть вопроса в том, что после покушения на Трампа, после того, как Байден провалил дебаты с Трампом, точнее говоря, в начале первое, потом второе, в начале второе, потом первое, стало очевидно, что Трамп, так сказать, не жилец. Байден, прошу прощения. Я стал оговариваться прямо по Байдену. Да, что Байден уже не жилец в политическом мире, и поэтому очевидно, что рано или поздно он должен был уйти с горизонта.
Алло.
Да, Вадим, я уже начал. Добрый
да,
день.
Да, я ничего не могу понять.
Ну, мы уже в эфире.
Все, давайте. Ага.
Да, я только начал. Поэтому очевидно, что Байден уже не жилец в политическом мире, и поэтому его съем кандидатуры был практически предрешен. Вопрос в том, что с этим делать, потому что в сложившейся ситуации, тем более, когда Байден уходит, и вместо него номинантом может быть вот это Харрис Камила, то, скорее всего, проигрыш ее выборов обеспечен, или почти обеспечен. И встает вопрос, а что, собственно, с этим делать вот тому самому глубинному государству, о котором мы сегодня еще будем говорить, и которое, собственно, поставило на то, чтобы Байден оставался у власти, но если нет, то какая-то ему замена, которая Камила Харрис в этом смысле, с точки зрения глубинного государства, я хочу сказать, она подходит еще больше, потому что она вообще никакая. А, собственно, такой именно президент, он и лучше всего подходит для идеи глубинного государства, которым как марионетки управляют вот те самые силы, которые составляют его костяк. Поэтому для победы над Трампом возможны два варианта только. Ну, первое, это подтасовать выборы как в 2020 году, что достаточно сложно, потому что, во-первых, это после уже происшедшей подтасовки это будет достаточно скандальная операция. И плюс к тому, все-таки Харрис не такая, как Байден. За нее маловероятно, что будет много энтузиастов, которые будут готовы это подтасовывать. Потому что все-таки это должны быть какие-то люди на местах, которые вот считают своим долгом не допустить Трампа ради того, чтобы пришел кто. И вот этот кто, это как раз вот большой знак вопроса. Кроме того, размеры вбросов такого рода, они по-любому ограничены. То есть нельзя бесконечное количество бюллетеней засунуть в избирательную урну на том или ином участке. И поэтому эффективность такого рода действий, она весьма сомнительна. Но опять же, это будет дежавю, так сказать, с еще большим размахом протестов, чем это было уже в 2020 году. Значит, остается реально другой выход. Это только покушение на Трампа, ну и заодно и на Венса тоже. Потому что Венс в этом смысле, он оказывается не лучшим, чем Трамп с точки зрения глубинного государства. Это не такой уж необычный сценарий. Я хочу сказать, что он уже один раз разыгрывался на моей памяти в американской политической жизни. Я имею в виду убийство Роберта Кеннеди в 1968 году, когда было реально, во-первых, его победа как демократа и как вот брата убитого президента. Линдон Джонсон тогда снял свою кандидатуру, и, в общем, у него были очень хорошие шансы на победу и, соответственно, на раскрытие всех тех механизмов, которые привели к убийству его брата. Это был бы очень большой, как говорится, шорох, зная тем более характер Роберта Кеннеди, который был достаточно решителен, даже более решителен, может быть, чем его брат. И поэтому в конечном итоге он оказался при каких-то странных обстоятельствах убитым. Странных почему? Потому что, ну, я один только эпизод напомню, который многие наши слушатели, может быть, не знают. Это то, что убийцей был объявлен Сихар Бишера Серхан. Серхан Бишера Серхан. вот, некий иорданец такой палестинского происхождения, который в момент убийства находился перед Робертом Кеннеди, он там держал даже какой-то плакат с его приветствием, но в итоге вынул пистолет и стрелял в него. А убившая его пуля Кеннеди, она вошла ему в затылок. То есть вот так, как бы, вот как-то так. И как-то это все вместе взятое осталось нерасследованным. Ну вот, ничего. Серхан, кстати, до сих пор сидит в тюрьме. Вот. То есть он вполне жив, такой молодой еще достаточно человек. Поэтому это реально, и на месте Трампа и Венса, осознав вот эту вот реальность, стоило бы очень сильно позаботиться о своей безопасности, во-первых, и, во-вторых, не сильно полагаться на секретную службу, которая должна охранять всех кандидатов в президенты, особенно вот в таких обстоятельствах, которые сейчас становятся очевидными, особенно с точки зрения угрозы жизни Трампа. Что в этой связи любопытно? Я хотел отметить одно событие, о котором, может быть, вы знаете. Это то, что после покушения на Трампа 13 июля, буквально через три дня, Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, запросил встречу с Трампом и с ним 16 числа встретился. А 19 числа, то есть еще через три дня, он опубликовал колонку в газете Daily Mail, в котором изложил предмет, ради чего он встречался с Трампом. А предмет этот состоял в плане для Трампа по Украине, который, как утверждает Джонсон, Трамп как бы выслушал, обещал над этим подумать, но, в общем, короче говоря, выяснить как бы вполне возможно, с точки зрения Трампа, что, Джонсона, что он его примет. План не очень громоздкий. Он включает в себя, по сути дела, четыре пункта. Первое – это дать больше оружия Украине, столько, сколько она захочет, и разрешить стрелять куда-куда им захочет. Это первое. Второе – значит, при помощи этого оттеснить Россию на границе до спецоперации. Он разумно не говорит, конечно, на границе там 91-го года, он говорит на границе до спецоперации. То есть это примерно с третью Донбасса и Луганска. Но именно оттеснить, а не просто добиться, чтобы она ушла. После этого в совокупности двух мер, вот этих вот первого и второго, провести переговоры с позиции силы. И в этих переговорах Украине нужно обеспечить место в европейском сообществе и НАТО, где она частично заменит своими военными американские вооруженные силы, как самая эффективная антироссийская сила в мире. Это цитата. То есть, как вы понимаете, здесь это типичный английский подход. Во-первых, сама Великобритания, как известно, уже не является членом европейского сообщества. Поэтому все те, кто будут платить за то, чтобы Украина дальше находилась в ЕС, то есть как бы поднимать ее, да, они все это все европейцы. Это как бы вот Британию непосредственно, которую, от имени которой говорит Джонсон, как бы уже не касается. Вот. Ну и, наконец, четвертое, это перспектива, это опять цитата, определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО. Вот что входит в критерий «уважаемый партнер», сами можете догадываться, это не значит, что кому-то обеспечит место или членство, а вот типа просто «уважаемый партнер». Ну, по совокупности эта позиция уже в самой себе содержит какой-то определенный логический диссонанс, да? То есть, с одной стороны, обеспечивает Россию как самую, Украину как самую эффективную антироссийскую силу в мире, а с другой стороны, вроде бы Россия является уважаемым партнером G8. То есть одновременно сочетаются и антироссийская сила, и уважаемый партнер. Да? Тут что-то понятно, логически не так. Ну и сам эффект, конечно, гнилой морковки, который предлагается России. То есть, по сути, он означает возврат к доминированию Запада в российской политике. То есть отрыв и полный разрыв с тем, что было наработано за два последних года. И причем даже, заметьте, без обещаний возврата наворованного. Ну и, естественно, как следствие этих событий – это возврат на западную технологическую иглу. То есть, здравствуйте, аэробусы, Боинги, там, любой модификации. В общем, короче, вам свою промышленность разводить не надо. Вам надо вот быть мировой бензоколонкой. Вот смысл предложения Джонсона в этом. Ну, насколько оно лестно и приемлемо для России, я думаю, что вы сами догадываетесь, что это, в общем, нулевой эффект. Но еще более интересное другое. А с какой стати вообще об этом заговорил Джонсон? Вот Борис Джонсон на сегодняшний день – это когда-то в прошлом бывший премьер-министр. При этом он сам, собственно, даже не является депутатом парламента. То есть он даже не выдвигался в своем избирательном округе. Вообще английские премьер-министры, они депутаты парламента. Вообще из членов парламента от победившей партии формируется, собственно, сам кабинет министров. Вот он даже не член этого, так сказать, парламента. Кроме того, та самая партия, которую он представляет, консервативная, она потерпела, ну, самое жесткое, наверное, поражение за все предыдущие годы. То есть из всего этого следует, что вот, собственно, Борис Джонсон в этом контексте, он никто и звать никак. Ну, конечно, у него какой-то статус есть, то есть его узнают в мире, но он сейчас вот лично, он ничего конкретно не может. Спрашивается, а в какой стати он лезет к Трампу со своими советами? И почему, собственно, Трамп их должен принимать? И здесь это не пустой вопрос. Потому что здесь очевидно, что у Бориса Джонсона есть свой собственный интерес. И этот интерес как раз тот, о котором я регулярно вам говорил в наших передачах. Это то, что он сам с политической точки зрения, скорее всего, именно он организовал вот этот вот теракт на Северных потоках. Потому что именно ему это было удобнее всего и возможнее всего совершить. И поэтому естественно, что для него пришествие Трампа и особенно смена американского курса по Украине, если она таковая случится, это будет означать в первую очередь, ну, серьезную личную угрозу. Потому что одно дело быть потенциально заподозренным в том, что ты организатор теракта, а другое дело, таки окажется, что он действительно организатор. Потому что с Трампа сторонится, он может как президент уже, если будет чрезвычайным, поднять все, как говорится, секретные документы и выяснить, что, например, Соединенные Штаты действительно к этому не причастны. И, соответственно, это подтвердить. Тогда встает вопрос, а причастен кто? Ну, не украинская же это яхта на 6 персон, которая там где-то зависла и чуть ли не нырнув с бортика, там установили какие-то подрывные устройства. Значит, соответственно, что сразу же, так сказать, стрелки переводятся на Джонсона. И у него здесь есть глубокий личный интерес. Причем личный интерес именно в том, чтобы ситуация на Украине продолжала развиваться именно в военном ключе. И второе, у него помимо интереса, собственно, Джонсона, есть точно такой же интерес в Европе. Потому что я уже рассказывал, что когда в течение 2 лет нарастает поддержка Украины со стороны Европы, финансовой и так далее, при этом зная, что энная часть этих финансов уходит через коррупционные потоки, то предположить, что все вокруг белые и пушистые, которые от этих потоков ничего не имеют, это просто верх наивности. Реально, конечно, вся европейская верхушка и американская, замечу, тоже, она так или иначе с этого чего-то имеет. Потому что если уж Байден через своего сына когда-то там шерстил даже бедную Украину на предмет того, чтобы поделить какие-то капиталы в Бурисме, которая там, ну, одна из нефтяных фермёшек, которая там имеет достаточно ограниченный в мировых масштабах оборот, то в условиях, когда десятки миллиардов долларов пролетают в этом направлении и совершенно не контролируются, то предположить, что с этого вот эта вся западная элита, будь то американский, европейский, вообще ничего не имеет, а просто смотрит, как там на Украине коррупционируют. А мы вот просто даем и даем, просто во имя блага Украины, ну, чтобы она жила. Потому что мы за демократию, мы же ее любим. И поскольку мы ее любим, то мы это даем. Ну, воруют, конечно, ну, хоть так, хоть как-то защитить демократию, пусть они и воруют. А мы тут рядом стоим, белые и пушистые, и говорим, да надо же, да как же это так-то? Нехорошо. Но пушистые рядом. А они горы, да, там хватают, что-то распиливают, растаскивают, да, а мы стоим. Вот такой сценарий в западной логике, он совершенно невозможен. Потому что как только видят, что где-то распиливают, каждый причастный к этому процессу подходит с лапой и говорит, а я? А где моя доля? А вы чего тут? Вы думаете, это у нас так, что ли? Да, ну мы там, да, на публику говорим, а внутри-то мы тут вот все порешено у нас, тут каждому по чину полагается отдать. И поэтому то, что эта вся схема вместе с Трампом и его как бы независимым подходом и наплевательским, я бы так сказал, отношением Deep State, это минимум, что можно сказать, вот, а она не будет вывернута наружу, это очень большое опасение. Реально со стороны этого Deep State. Deep State, я подразумеваю, это не некая абстрактная величина, а вот это именно тот костяк бюрократов, включая до самого верха, который реально определяет вот континуитет этой политики. Поэтому, естественно, их желание защитить свою позицию будет, что называется, до последнего. Они там из-за того, что Байден выжил из ума, он вовсе не хотят из-за этого, так сказать, идти под общий нож. Вот, и чтобы это все эти дела их выплеснули снаружи. И поэтому для Трампа это вполне реальная угроза. Потому что эти ребята уже серьезные, они не на какого-то там 20-летнего недоумка, который там стрелять толком не умеет, полагаться не будут. Они все делают по-взрослому. В частности, я в этом смысле очень, так сказать, уважительно отношусь к англичанам. Вот. Раз уж они сумели взорвать Северный поток, то как-то ну, на Трампа с Божьей и какой-нибудь ЦРУшной или ФБРшной помощью уж они смогут организовать это как-то всяко. Вот. Особенно если для этого есть еще несколько месяцев и есть возможность хорошо к этому подготовиться. Вадим, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу?
Пока у меня вопрос такой. Почему интерес Бориса Джонсона личный там? В чем он выражен?
Ну, личный интерес в том, что именно он, то есть если с политической точки зрения, на мой взгляд, это очевидно, что именно англичане организовали вот эту диверсию на Северных потоках. А конкретно такой приказ и отследить его исполнение мог дать только Борис Джонсон. Потому что у него было для этого необходимое время, несколько месяцев. У него было для этого необходимая спецслужба, которая заточена на такого рода операции. Англичане мастера подводных операций, причем еще со времени Второй мировой войны. Ведь у него были кадры, при помощи которых это осуществить можно. И у него, что самое главное, и в отличие от американской системы, я об этом уже говорил, у него есть возможность спрятать концы в воду. Потому что в отличие от американской, вот английская система, как раз тут один из наших слушателей упоминал сериал «Да, господин премьер-министр», министр, который я очень люблю, да, и господин премьер-министр, вот там как раз показано, как прячутся концы в воду. То есть в английской системе это возможно. В американской это очень проблематично. Я не хочу сказать, что полностью невозможно, но проблематично. Потому что, в общем, действующий президент, он при необходимости может снять все ограничения, как говорится, вытащить это все грязное белье наружу и дальше начать разбираться по полной программе. Его можно, наверное, где-то внутри попытаться убедить этого не делать, если он как бы прислушивается к голосам глубинного государства. Но в случае конкретно Трампа и в случае вот этого второго его переизбрания, это глубинное государство ему пыталось гадить до протяжении 8 лет. Причем очень интенсивно. Президента действующего дважды пытались подвести под процедуру импичмента. Вообще дважды этого импичмента не случалось никогда в американской истории. Здесь это случилось. Ну и остальные 4 года, вот прошедшие, да, с 20-го, для него не прошли даром. То есть и под уголовное преследование старались подвести, и подводили, и прокуроры ему составляли обвинительные заключения, и присяжные голосовали за все виноват и так далее. То есть все по полной программе. Вот вообще не будь этого выстрела и вообще, так сказать, вот катастрофы с Байденом, скорее всего, его бы довели до какого-то уголовного приговора. В общем-то, по отношению к бывшему президенту США, это беспрецедентно. Поэтому я не думаю, что Трамп на этот счет питает какие-то иллюзии. Он понимает, кто это сделал, с какой целью, и кто конкретно и как осуществлял. Вот. И, естественно, будучи избранным президентом, у него будет полная возможность, как говорится, раздать всем сестрам по серьгу. Поэтому, вот, собственно, в этом суть вопроса.
Нет, я просто к тому, то, что вот когда про личный интерес, что, значит, Борис Джонсон от этого должен какую-то финансовую выгоду получить или что-то в этом духе. Или он там имеет с этой коррупцией на Украине, продвижение своих людей, я не знаю, вот как, из этой серии.
Ты знаешь, ну, наверное, он, Борис Джонсон, такой же непушистый, как и все остальные. Он вообще вот именно в британской политической жизни зарекомендовал себя как человек, который постоянно врет. Всегда это говорят сами британцы. Я вот в данном случае только вот произвожу и могу это просто проиллюстрировать фактами. То есть, когда он врал там во время ковида, во время вечеринок, во время того всего, это пустяки. Понимаете, сами по себе. Но они выставляют настрой человека. Он врет всегда. Просто это для него естественное состояние души. Вот. Поэтому кто-то стесняется, когда врет, кто-то краснеет, кто-то отводит глаза в сторону. Он врет, как говорится, прямо и постоянно. То есть это для него нормальное состояние. Вот все вокруг лохи, только я один, так сказать, крутой. Вообще вся эта ситуация вот с этим предложением, кстати, Бориса Джонсона, это еще одна иллюстрация к тому, с точки зрения уже России, да, к тому, как Запад ведет переговоры. Да. В первую очередь, вот надо убедиться, а вот твой противник, то есть Россия, он не лох? А вдруг его можно вот гнилой морковкой там поманить, сказать, так и быть, опять тебя примем в G8. Вот на этом месте хочется сказать, ну вы засуньте свое это G8 там, где ему давно уже место, кому оно нафиг нужно, понимаешь? Но, тем не менее, вот это же сделано, да, и сделано жестко, ну как бы там всерьез. А вдруг ты лошара и на него купишься? Ну почему не попробовать? Ну не купишься, ну ладно, пойдем в сторону. А вдруг купился? Вот Ельцин же был, он купился, он топчал от этого, понимаешь, там вообще вот его перло, что называется. Ну, почему бы нет? А вдруг это и лох? Вдруг тебя можно купить? Меня же развели на Минские соглашения. Ну, а что тебя на G8 не развести? Вот, примерно логика такая. Или там, ну, уважаемого партнера в НАТО. Уважаемый партнер это кто? Ну, просто ты так рядом стоишь, а мы тебя уважаем. Как бы. Вот понимаешь, это все на лохов, казалось бы, штука. Но эта же штука когда-то работала. Поэтому они, естественно, думают, а чего бы не сработало и сейчас. Вот. Джонсон наверняка имел какую-то свою долю в начале, так сказать, вот этого всего. Потому что он не так просто вот бросился на Украину. Ну просто вот из любви к демократии прямо рву на себе рубашку. Блин, кушать не могу, когда на демократию, понимаешь ли, что-то кто-то замахивается. Вот. Он наверняка там где-то чего-то подпиливалось, и, естественно, когда с Зеленским, как получателем этой помощи и в определенном смысле модератором наворованного, так сказать, это все решаешь напрямую, так, ухо на ухо, вот, там как-то все получается. Так что я не думаю, что это человеком бескорыстный сюжет, но это отдельно. А помимо этого еще всплывает вот сюжет с Северными потоками, который, конечно, но он имеет международный резонанс, он не будет как бы заглохать, потому что ну, взрывать газопроводы, это вообще так не мировая практика. Не очень часто это происходит, особенно там подводные, когда это трудно сделать. Поэтому у него есть все основания для беспокойства и с той, и с другой стороны. У него рыльца, естественно, в пушку, но сверх этого вот как бы теракт на себя вешать, это очень нехорошо, потому что в той же английской системе, опять же, вот реферируясь к этому сериалу, да, господин министр, те, кто его смотрел, вот как бы да, все это там, глубинное государство, все оно решает между собой, да, но ты приказ отдай, вот ты конкретно, и ты за это будешь ответственный, а мы там внутри, да, все порешаем, зароем, взорвем там и так далее, но приказ отдал ты. И Борис Джонсон приказ понимает, что конечные стрелки будут приведены на него. Что там все остальные, кто там снаряжал эту команду, кто нырял, кто плавал, кто это скрывал, да, все скажут, а кто? Мне сказал премьер-министр. Ну что, он глава секретной службы, он вообще глава всего. Понимаете? В английской системе, во всяком случае. Там, напомню на всякий случай, что в английской системе никакого разделения властей нет в принципе, в намеке. власть исходит от короля номинально или королевы и там дальше как бы идет. Но никакого разделения среди нее нет. Нет, все едино. Разделение властей — это американские штуки. Тоже, кстати, там наполовину действующие, наполовину нет. А вот у нас все, как говорится, едино.
Да, пожалуйста. Валерий Марк. А давайте, у нас передача на самом деле, конечно, в Великобритании разделение властей есть. И оно очень четко артикулировано, оно прекрасно выражено. То есть у них есть парламент двухпалатный. О том, что там вторая палата назначается, там по наследству передается, еще там по назначению королевы и так далее. Ну да, это, конечно, проблемно, но тем не менее мы говорим о разделении властей, а не о республиканской форме правления. Суды независимые есть. Есть королевские суды, есть суды избираемые, судебная власть. Законодательная власть есть. Она конкурирует с правительством, она конкурирует с судами, суды дают прецеденты. То есть, какое еще разделение властей вам не хватает при этом?
Вадим, я понимаю, что ты большой защитник английской власти. Я тебе хочу напомнить, да, что во-первых, все суды, да, судьи, они не берутся сами по себе. Я не знаю, кто их там избирает, но назначаются они королем. Так, для начала. Это королевский судья. Может быть, его кто-то там через какие-то процедуры проводит, там отборы там туда-сюда, но в конечном итоге он должен назначаться королем. Значит, это королевский судья, и это королевство. Значит, если в нем нет королевского судьи, все остальные судьи, они, естественно, сбоку. Второй момент. Относительно разделения законодательного и исполнительных властей. Я уже сказал, что законодательная и исполнительная власть берется непосредственно из законодателей.
Ну, да.
То есть вот законодательная власть, она просто вот непосредственно вливается, так сказать, из своего ряда и разрушает исполнительную, а законодательная власть, соответственно, это большинство членов парламента. То есть они сами с собой являются естественным выводом одно из другого. Они не разделяются.
Я вас слышу, ну давайте. Это то же самое есть и в Германии, то же самое есть и в Швейцарии.
Минуточку. Вот, например, только что недавно прошли выборы во Франции. Да? Угу. Там тоже министр, например, премьер-министр, бывший Габриэль Аталь, он был избран депутатом парламента. Он и до этого был избран депутатом парламента. Но во французской системе, например, когда идут выборы, об этом мало кто знает, избирается депутат вместе со своим заместителем. И вот этот вот заместитель, второй человек, да, рядом с ним, он избирается как бы вместе, что за компанию. Он замещает депутата в случае, если тот первый займет правительственный пост. То есть это значит, что если депутат стал членом правительства, но все-таки он покидает парламент. Вот в английской версии даже этого нет. Депутат, премьер-министр, все министры, они остаются членами парламента, естественно, со своим большинством. Ну какое тут разделение властей? Тут в Единой России больше разделения властей, чем в Великобритании.
Ну, я вам напомню то, что в России все судьи тоже назначаются президентом.
Да,
не,
да,
да, не монархом, да, который власть переходит по наследству, и который реально в управлении не участвует, и тем самым может воздействовать на судебную власть, избирая ее. То есть, как бы вот у нас монарх есть, и он, и его судебная власть, которую он там назначает судьи, я там не знаю, все про королевские суды, конечно, он назначает. Но там все-таки есть и местные суды, да? Так, степень участия монарха там, я не знаю. Да. Если берем формальные все процедуры, монархия утверждает премьер-министра, и законы все, и все законы и указы обговариваются в тайном кабинете до их принятия, все это так. Британия вообще на отдельном, что называется, называется острове, и всеми помыкает. Они выработали уникальную систему, но говорить о том, что там, понимаете, отсутствие разделения властей, это когда действительно вся власть сосредоточена в руках главы исполнительной власти, где законодательная власть подчинена ему, и судебная тоже прямо подчинена ему. Такого в Британии нет. Я даже не знаю, вот если сейчас страна, кроме Ватикана, которая вот имеет какую-то такую аналогию, то есть какие-то абсолютные монархии, потому что я Северную Корею тоже не изучал, но я думаю, что там тоже такого нет, что там формальное разделение властей тоже присутствует.
Ну, я не говорю, что это разделение. Во-первых, я никогда не говорил, что разделение властей – это главный козырь для того, чтобы государство было там настоящего даже не демократия, я бы сказал, народовластием. Это не единственное условие. Тут надо еще много другого добиться. Я просто хочу сказать, что в конкретном британском случае вот с этой разделением властей даже никто и не играет. Хотя его пытаются навязать как некий мировой эталон. Вот там это просто как бы является просто отброшенным, причем с самого начала и по традиции. Ну, Вадим, я думаю, может быть, нам к вопросам перейти, потому что у нас много вопросов, и они глубокие.
Да, я здесь добавлю, что все-таки не надо путать смешанную систему, смешанную республику Францию, полупрезидентскую, полупарламентскую, парламентскую республику Германии, парламентскую монархию Британии. То есть, например, да, в каком-то степени строгость в системе разделения властей мы можем увидеть в архаичной системе штатов. Вот она вроде как архаичная, но разделение властей там строго соблюдается. Уже как внутри это там друг друга они там договариваются, лоббируются, мы смотрим вот это с точки зрения формальности, процедуры и поверхности. Да? Если смотреть там внутриполитической, конечно, мы в любой системе найдем людей, которые будут пытаться это обойти. Ну, в общем, это да, это вот такое мое, что называется, мнение. А по поводу как бы вот этих северных потоков, мне кажется, что действительно, если устранять Трампа, Трамп очень хорошо себя подготовил перед этим выборах Венса, или Ванса, как там, там по-другому, если, ну, не важно, кто там как произносит. Это как раз защита от покушения, которое должно совершиться. И я абсолютно уверен, что это действительно не одно покушение. И, как вы сказали, с Робертом Кеннеди, то есть, с одной стороны стреляли в живот, а с другой стороны стреляли в затылок. Те выстрелы в затылок, которые были, они почему-то выведены из-под расследования. Та пуля, которая 7 раз поразила Кеннеди, президента, да, каким-то с разных ракурсов, и где абсолютно Освальда выбрали как такую фигуру, да, какого-то странного просто парня, который там ездил в Советский Союз, и, ну, что, ну, козла отпущения нашли, да, его же убили, убили убийцу-убийца.
Сколько там здесь связано? Давай как бы не влезать, там много на самом деле деталей, начиная с того, что, так сказать, из винтовки Освальда, да, там, которая на самом деле является германской военной винтовкой, которая активно использовалась во время Второй мировой войны, это, в общем, и немецкий карабин, произвести с такой скоростью там 4 выстрела просто невозможно, там пуля действительно по каким-то траекториям безумным летала по официальным отчетам. Вот. Кроме того, у Роберта, например, Кеннеди, там достоверно известно, что были 4 пули изъяты, которые просто впились в стенку этой кухни, потому что это было закрытое помещение. Но доступа к этим материалам, что это были за пули, из какого они оружия выпущены, нет до сих пор. Там много вот этих вот... Ну, то есть, я говорю то, что концы связать вместе в такого рода авантюрах бывает очень сложно, если только в этом не заинтересован вот этот самый Deep State.
Так. Разумеется. И поэтому, если мы начинаем говорить о технических характеристиках винтовки, о других пулях и о чем-то еще, ну, конечно же, теория заговора. Ну что вы, нельзя думать, что вы как технически.
Давай не отдаляться, потому что у нас действительно много вопросов. Так, я начну вначале с тех, которые у нас заданы вот в нашем чате на передаче, то есть, вернее, вот непосредственно в нашем эфире. 1785. На ваш взгляд, поскольку Байден вышел из президентской гонки, теперь у Трампа меньше шансов победить, сторонников демократов в штатах миллионы. Это факт. Нет, я как раз думаю, что это обратный вариант, потому что Байден был иконой, своего рода иконой, которую раскручивали в течение там, ну, всех 4 лет его президентства. И говоря о том, что он патриарх демократии, сколько он участвовал в выборах, это все правда. Вот. И вообще вот он весь за демократические ценности, там от ЛГБТ-сообщества, кончая там Black Lives Matter, и, в общем, он пускает всех иммигрантов сюда, в общем, короче говоря, он со всех сторон хороший. Вот. И при этом, при всем, вот это вот обратный эффект этого раскручивания был в том, что Камала Харрис находилась абсолютно в тени. То есть вообще непонятно, что она там делала. Ну, ее куда-то посылали, она что-то там улыбалась, что-то руки жали, что-то она впечатляющего совершила, но этого не припомнить. Ну, что-то где-то вякало, в попад, не в попад, ну все. Вот больше за 4 года никаких выдающихся свершений не отмечено. Может быть, ей не давали свершить, а может, она и не могла этого сделать. Ну, в общем, короче, этого нет. И вот теперь за 3 месяца, за 3,5 месяца до выборов и за 3 недели до съезда Демократической партии, который должен определиться с этим своим кандидатом, вот как-то вот взять ее и из пальца надуть, ну совершенно нереально. Понимаете? Поэтому с этой точки зрения у Трампа, конечно, шансы Трампа повысились. Они и так были высоки после его покушения, а сейчас повысились особенно. Так, еще раз тогда вопрос от того слушателя. Можете прокомментировать аварию на Ростовской АЭС? Некоторые западные СМИ раздувают, что на днях там была авария типа Чернобыля. А вам что известно? Вы знаете, ну, во-первых, мы живем в мире фейков. Поэтому каждое вот такие сообщения надо в первую очередь как бы убеждаться и проверять на их фейковость. Насколько это естественно или неестественно. Я лично как бы помню аварию на Чернобыльской ГЭС. Более того, я вот так совпало. Именно в этот момент летал на Украину вот, своим знакомым и возвращался как раз в этот момент, вот это 26 апреля, где-то между 26 апреля и 1 мая. Но поскольку я летал, и это было близко, да, от Чернобыля, ну, видите, пока я как бы жив-здоров, и такой онкологии не страдаю, вот, но сверх того хочу сказать, что все-таки тогда это дело приобрело определенный резонанс. Причем по сразу по нескольким направлениям. Во-первых, государство стало как бы всполошилось, там тихо, не тихо, но надо принимать какие-то активные меры. Во-вторых, это было заметно, естественно, в международном плане и потому, как передвигается радиоактивное облако, и более того, его засекают в атмосфере. То есть, в общем, происходит целый ряд сопутствующих событий. Если бы на Ростовской АЭС произошло нечто подобное, то вот все это так или иначе бы произошло. Поэтому это просто одноразовый фейк. Наверное, может быть, хотели добиться этого эффекта. Я как бы не спорю с точки зрения целей. Но реакция реально этого не получилась. Потому что иначе мы бы имели то, что вот имели против Чернобыля. То есть закрытые зоны отчуждения, соответственно, какие-то международные подтверждения о том, что какое-то радиоактивное облако выброшено куда-то движется там и так далее и тому подобное. Дальше все по программе. Вот этого все не было. Поэтому, ну, все. Вот как бы фейк он продержался там день-два, ну и потом лопнул. Они вообще рассчитаны на то, что... Это... Имейте в виду, что вот вообще фейки, вот, особенно там всякие угрозападные, они такие предметы одноразового использования. Я бы так сказал, типа презервативов, понимаете? Которые быстро использовал, быстро выбросил, и надо сразу же надевать новый. Ну, вот. Вот здесь вот то же самое. Понимаете? Это долго не держится, поэтому очень большой, очень большой процент как бы, этих фейков он развеивается просто ну, тупо в течение 1-2 дней по истечении определенного времени. Так, еще один вопрос. Почему у Азербайджана именно с Францией плохие отношения? С чем это связано? С тем, что там много армян? Ну, я вам скажу так, армян во Франции действительно много. Исторически, наверное, так сложилось, но и вообще, для справки, большая часть армян вообще живет не Армении. Вот, это даже не та же пропорция, что с евреями. Тут как бы обратно. В Армении живет меньшинство армян, большая часть их находится в виде диаспоры. Поэтому там действительно сильное влияние на французское правительство. И поэтому, ну, поскольку ввиду известного азербайджано-армянского конфликта, тем более, что Азербайджан вот во второй раз как бы взял реванш и в общем в итоге как бы подчинил себе вот этот Нагорный Карабах, из которого армяне выехали. Причем не выгнали, они именно выехали. Ну, естественно, что напряжение на эту тему есть. У Франции есть тоже, ну, Франция как бы продолжает вот в плане своей армянской диаспоры как бы оказывают поддержку Армении. Азербайджанская диаспора, я не знаю, есть ли там вообще, наверное, есть какие-то азербайджанцы, но явно не в таком количестве и не с такой степенью присутствия. Потому что, когда во Франции говоришь об армянской диаспоре, то имеется в виду, что там имеются специальные армянские церкви. Вот, например, в том районе, где я часто бывал, под Парижем, это Кламар, там живут мои знакомые, там вот целых две. Я уж не говорю про армянские рестораны, там и прочее, прочее. То есть вот это вот обильно присутствует вообще по всей, как говорится, карте мира. Я даже вот в провинции какой-то Аквитании встречал там, ну, армянских рестораторов, например. То есть это достаточно широко. Вот ничего подобного азербайджанского во Франции я не видел. Так что поэтому вот вес разный. Ну и, соответственно, когда это начинает переходить вот в эту близкую плоскость, в поддержку уже той Армении, которая находится рядом с Азербайджаном, вот, то Азербайджан принимает, ну, некие контрмеры. Да, а контрмеры это, в общем-то, апелляция к французской боевой точке, а болевая точка Франции это французские заморские территории. И в частности, вот Новая Каледония, вокруг которой как бы сейчас заворачивается вот этот вот конфликт, она за десятки тысяч километров, ну, за тысячи километров от Франции находится. Вот, и, в общем, Азербайджан как бы в пику тому, что делает Франция с Арменией, ну, вот решил поддержать Новую Каледонию. У них там даже какой-то конгресс проходил вот этих вот освобожденных франкоязычных народов, вернее, освобождающихся, борющихся за свою независимость. Ну, вот. Поэтому вот именно по этой причине это произошло. Так. Тебе есть что-то добавить, Вадим, или я продолжу?
Не-не-не.
Так. Вот Эдерон Бекамебрид спрашивает. Кюрин Мухин запилил видос, что покушение постановочное, снайпер ряженый с холостыми. Ну, вы знаете, Юра, он любит оригинальные идеи вносить. В общем, об этом мы уже когда-то давно говорили. Я просто хочу спросить, а дырку в ухе это тоже? Или он сам себе просверлил, что ли, быстренько под столом? Ну, как-то это все-таки не вяжется. То, что покушавшийся, он такой наивняк, который стрелять толком не умеет, я в это охотно верю. Потому что умел бы со 140 метров, он бы наверняка и там и порывы ветра рассчитал бы, и все остальное. Ну, короче, бы влепил в него, так сказать, пулю по-взрослому. Вот. А ну, на его умение вот промазал, даже с оптическим прицелом промазал. Ну, что дальше? Вот, собственно, все комментарии мои.
Я не знаю, что вот Юрий Мухин, да, о чем он сказал, но сказал ли он про девушку, которая сидела рядом и которая, вот ее назвали Мона Лизой, потому что в то время как все испугались выстрела и все сжались, ну, это естественная реакция, инстинктивная, заложенная в биологии. Эта девушка вообще ничем не повела, ни шея у нее не дернулась, ничего, она просто улыбнулась и достала телефон и продолжила снимать. Вот, то есть вот эти вот, потом сколько выстрелов из каких винтовок были совершены, тоже очень интересно. Потом почему спецслужбы не обратили внимания, что он на эту крышу залез, да, и сказали, ой, мы не могли там разместить своих людей, потому что она была слишком пологая, да. А потом кто находился в окне под этим, там, или рядом, или под этим зданием, под этой крышей. Тоже это посмотреть надо. И этот ли парень совершал выстрелы, потому что я версию выдвигаю, опять-таки. Нельзя не выдвигать версии. Пусть Юрий Мухин выдвигает свою версию, которая должна быть как-то обоснована, в том числе и ухо, и так далее. А я выдвигаю ту версию, которую я считаю нужным. И то, что спецслужбы это все профукали, и то, что это глава спецслужбы врет, назначенная Байденом, это понятно. То, что Байден спрашивал Трампа, почему ты повернул голову, ну, по словам Трампа, это тоже очень интересный такой вопрос, святая простота. То, что демократическая партия на протяжении, и все демократические СМИ на протяжении 16-го года и раньше постоянно призывали к устранению Трампа, и на этом есть видео Sky News, где 10 минут показывают, непрерывные требования его устранения, убийства, отстранения и так далее, и нагнетали против него обстановку, прям как у нас против либеральных деятелей. Да, я не говорю, что они хорошие, я просто говорю о схожих технологиях. Но там намного жестче это было. В том числе показывание окровавленной головы Трампа. То есть вот это тоже все провоцирует. А отец этого парнишки сказал то, что он совершенно стрелять не умел. И этот сам парнишка, который засветился в рекламе BlackRock, то есть главных заказчиков и главного руководства этого Deep State, тоже очень интересный вопрос, как это происходит. Поэтому кто именно стрелял и кто именно не попал, ну, я думаю, что это будет раскрыто все-таки. Я надеюсь.
Ну, посмотрим. Во всяком случае, я думаю, что Трамп заинтересован в этом расследовании, поэтому есть возможность все-таки, может быть, докопаться до истины. Вот тут, опять же, этот же наш слушатель говорит, дырку, когда падал, могли охранники спецприбором отгрызть. Моя догадка.
Здорово.
Ну да, просто, я бы даже сказал, больше дыроколом. Понимаете, они рядом там с дыроколом где-то стояли, говорят, дай ухо там, щелк, как говорится, и дырка. Ну, можно фантазировать, конечно, ребят, ну, давайте все-таки. Как бы ситуация-то была серьезная, на самом деле. Когда ты стоишь на трибуне, по тебе стреляют, вот как-то самому в этой ситуации как-то не очень хочется участвовать. Потому что кто там какую организует там провокацию, но стоишь-то конкретно ты. Вот. Я вряд ли думаю, что в этом в любом случае замешан Трамп, потому что вряд ли бы он стал рисковать таким образом, как и любой другой, впрочем, человек, тем более кандидат в президенты. Так, вот еще Ирина 785 пишет, Байден, может, и был иконой, но уже стал его рейтинг в связи с этим сильно упал, поэтому у другого демократа, помимо Камалы Харрис, рейтинг может быть и выше. Может быть и выше. Кстати, съезд это покажет, кого они в итоге изберут. Но слишком мало времени, честно говоря. Потому что любой рейтинг надо раскручивать. Вы оцените тоже, что когда партия на праймерис, а это уже сколько времени с этого прошло, ну минимум полгода, уже сделала ставку на Байдена, то они не будут рядом с Байденом раскручивать, тем более, что он действующий президент, раскручивать какого-то другого альтернативного кандидата, говоря, ну а этот тоже хороший, вот если вам этот не подойдет, то мы тогда этого выставим. На это вообще никто не рассчитывал. Понимаете, более того, вот еще информация, ну не вчерашнего, а позавчерашнего дня, ну и вчерашнего, кстати, тоже. Что Байден еще говорит, да, я, в общем, буду выдвигаться, все это фигня, все брехня, вот, все мы будем, так сказать, вести свою кампанию, потому что лучше меня никого нет. Вчера. А сегодня уже выясняется, что есть. И вообще он все, как говорится, сдал. Ну вот и дальше три недели осталось до съезда демократической партии, ну 3,5. И чего за это время сделаешь? Кого ты будешь раскручивать? И как главное? Ты же не напишешь в газетах, вот это там, Вася Пупкин, мы его раскручиваем. Смотрите внимательно, мы крутим и раскручиваем. Верьте, какой он хороший. И вас же надо доказывать для избирателя реально делами, то есть каким-то действиями, в которых бы он выделился. Ну, нету таких. То есть они есть где-то на своем местном уровне, но на общенациональном их нету. И поэтому Камалу Харрис берут не от того, что она самая талантливая, а от того, что на безрыбье сам раком станешь. В общем-то, вот она, Камала. Хотя бы ее знают в масштабе нации, что она есть. Уж про ее достоинство, как говорится, опустим. Губернаторов штатов, извините, ну там 50. Это что, каждого, что ли, нация должна знать, там, просто за то, что он демократ? Ну, может, его хорошо знают в своем штате, а остальные, они же тоже за него должны голосовать? А это как? Понимаете, вот в чем цитнут-то, так сказать, цупсуанг, вернее говоря. Куда не пойдешь, все плохо, как говорят в шахматах. Так, давайте теперь перейдем к вопросам, которые были заданы у нас в нашем телеграм-канале, тем более, что они такие более обстоятельные. Вот Микрокап пишет. Хотел спросить насчет Deep State. Интересная тема, никогда прежде о ней не слышал. И есть ли Deep State и в России, и в странах СНГ? Возможен ли Deep State при монархии? Трампу не хватило первого срока, чтобы полностью побороть Deep State. Хватит ли второго? Может ли он заявить во всеуслышание, что идет в президенты для уничтожения Deep State и восстановления реальной власти народа, которая вершится на выборах, тогда его поддержат во всех штатах. Или люди в США не сильно верят в существование Deep State. Я вот в прошлый раз начал уже говорить и еще раз уточню. Понимаете, когда говорят deep state, то не расшифровывают этот термин. А что конкретно имеется в виду? Вот deep state это кто? Это что, какая теория заговора? Это какое-то потайное правительство, так сказать, со своим премьер-министром и министрами, которые избраны где-то, ну, условно говоря, то ли масонами, то ли Бильдербергским клубом, и которые где-то в сторонке, в тени, никому неизвестные, реально правят миром, управляют там, дергают за ниточки, а вот мы о них просто ничего не знаем. То есть никто не может себе представить, а что такое deep state? Вот я утверждаю, что deep state это вот та правящая элита, которая сформировалась, не обязательно выборная, это скорее вот более нижележащий слой. То есть это, можно сказать, не пирамида, а так скорее трапеция, да? Которая сформировалась вот под правящим слоем, и которая реально формирует для него все решения. И вот эти все решения, так или иначе стоящие наверху, выборные лица, они вынуждены выбирать из того, что им предлагает Deep State. Вот, кстати, очень хорошо эта тема была раскрыта как раз в сериале «Да, господин министр», когда там вот эти вот чиновники, которые образуют это Deep State, они говорят, понимаете, мы предлагаем политикам решение, так сказать, из трех, допустим, или двух вариантов, из которых все наши. Понимаете? То есть, какую бы он ни выбрал, это как у фокусника, говорит, какой бы вариант ты ни выбрал, все равно ты попадешь в ту же самую точку. Но, понимаете, вот в этом и принцип деятельности Deep State, и для этого нужно, строго говоря, зависимый, некомпетентный или малокомпетентный политик, не имеющий или практически не имеющий собственного мнения, который поэтому готов слушать все то, что ему предложат как бы компетентные советники, которые находятся под ним, смотрят ему как бы в уста, вот, готовы как бы слушать любое его дыхание, вот, ну и пропутно проталкивают все равно свои решения. Там вот, опять же, в этом господин министре есть такой сюжет, когда этот самый министр переписывает несколько раз свой доклад или там дает указание переписать его. Ему каждый раз его переписывают, и каждый раз он получает то же самое. Ну, в общем, по смыслу. И он в итоге, как говорится, забивает на все дела и решает написать его сам, из-за чего ему подстраивают еще какую-то козню, понимаешь, чтобы он больше этим не занимался. Вот, вот это вот примерно форма действия глубинного государства. Я вообще всем советую вот посмотреть этот сериал, да, господин министр и премьер-министр, просто чтобы понять вот действие этого глубинного государства реально, тем более, что такой комичный, как бы сатирический, ну, интересный, честно говоря, для просмотра, с моей точки зрения. Так вот, в этом смысле глубинное государство, оно как бы себя реально не проявляет, оно себя глубинным государством не называет, и поэтому его трудно сокрушить. Вот ты говоришь, я иду против глубинного государства. Тебя лоховитый избиратель, которого подавляющее большинство, а это кто? Да вот никто конкретно. Это вот та самая элита, о которой я говорю, ну я же тоже ее называю элитой, я не называю ее по именам, там это Витя, Вася, Петя и Петр. Это вот, вот оно, которое сама себя воспроизводит, это очень важно. Понимаете, потому что она не какую-то берет снизу, да, так сказать, обновляется, она воспроизводит сама себя, то есть тем, кто в нее не подходит, она из нее отсеивается. Вот таким образом образуется это глубинное государство. И в этом смысле глубинное государство действительно существует при самых разных типах общественного устройства, в том числе и в России, и при монархии, вообще как угодно. Ну, напомню примеры исторические. Вот когда Иван Грозный говорил об измене, которую надо искоренить, прежде чем брать в Казань, он же имел в виду не какую-то, скажем, каких-то изменников в буквальном смысле слова, то есть стукачей на службе там у Золотой Орды. Он имел в виду вот то самое глубинное государство, которое жило по своим традициям, и которое там всем новациям этого царя как бы сопротивлялось как могла. Он им, соответственно, платил тем же самым, но это был один из самых долгоправящих монархов в нашей истории, он там более полувека правил. И он, так сказать, рубил эти боярские головы вообще там, опричнина, вот все такое. Вот. Это, по сути дела, это была борьба вот с тем самым глубинным государством, в том виде, в боярском. Петр Первый с его известными реформами и опять таким же бе, но по сути занимался тем же самым. Сталин в 1937 году, вот это все как бы сводится до на конкретной личности Сталина, но и на 1937 год, хотя процесс был шире. Но боролся он, по сути дела, с тем же самым глубинным государством. Все эти пресловутые московские процессы, это что? Это борьба вот с глубинным государством. И, кстати, в свое время, я уже вам говорил, Гитлер в своем последнем интервью как бы пожалел о том, что он вот как раз такого процесса не провел, и в итоге оказался предан своими генералами. А вот Сталин провел. Понимаете? Поэтому Гитлер, кстати, вот то же самое, пожалуйста, он то же самое на свой манер боролся с глубинным государством. Привело к крушению государства, но уже не ДИП, а реального. Понимаете? Так что ставки в этой игре очень высоки, и на самом деле не у всех хватает дух. Вот среди прочего, последнее интервью как раз Гитлера, о котором я упоминал, он в частности корил себя за то, что он Рема, так сказать, поспособствовал, в общем, уничтожению Рема. Хотя на самом деле Рем хотел сделать что? Он хотел сделать народную армию вместо вермахта на базе СА. То есть как раз вот искоренить причину, по которой Гитлер считал, что он предан своим генералам. Так что на самом деле это существует при самых разных строях, и альтернатива этой системы, как вы видите, вот этой основанной на элитах, это устранить их, вот этот механизм самовоспроизводства, заставить их смениться, а для этого есть только два пути. Либо путь авторитарный, то есть путь сильного властителя, вот как мы видели на приведенных примерах, либо это какие-то механизмы. Вот американская конституция пыталась заложить такой механизм. Я об этом тоже рассказывал. В результате она оказалась, по сути дела, выхолощенной. То есть, вроде формально она есть, а на практике она работает, это все совершенно по-другому. Включая вот этот вот механизм партии, которые в течение 150 лет перебрасывают друг другу теннисный мячик, так сказать, кто из нас находится у власти. Это американская конституция совершенно под это не заточена. А в реальности это есть. Ну и второй механизм, это вот та прямая демократия, которой я сторонником являюсь, и которую вот пытаюсь как-то продвинуть как идею, которая должна быть основана на совершенно других конституционных принципах, которые не позволяют вот этой элите закостенеть и самовоспроизводиться. Вот, собственно, такой вот резюме по поводу Deep State. Ну, извините, мы на все вопросы ответили, а у нас время уже подходит к концу, поэтому давайте мы тогда будем с вами прощаться. Хотел только сказать в конце, что у нас сейчас на эфире «Револьвер и ТВ» будет перерыв в течение месяца, потому что наш редактор уходит в отпуск, и, соответственно, наша следующая встреча, вот именно на «Револьвер и ТВ», состоится только 26 августа, то есть через месяц. За это время вот мы с Вадимом постараемся как-то договориться для того, чтобы наладить наше вещание, ну, может быть, по телеграм-каналу, хотя просто технически это не очень хорошо получается. Ну, может, найдем какой-то другой вариант. В общем, во всяком случае, о новостях, о наших следующих передачах, тогда вот ждите на нашем телеграм-канале, там, где мы будем размещать эти объявления. Вот. Спасибо вам большое за этот эфир. Хорошего вам тоже отдыха, если кто-то собирается в отпуск. И до следующих встреч на канале «Револьвер ТВ» и на передаче «На самом деле». Вадим?